Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. И говорим мы сегодня на очень тяжелую для нас, для Кыргызстана, тему. Говорим мы сегодня о детской и младенческой смертности. Почему мы решили эту тему поднять? Почему решили в ней разобраться в настоящее время? Дело в том, что к концу 2023 года Евразийская экономическая комиссия выпустила большой сборник, который называется «Демография». В сборнике собраны данные по всему Евразийскому экономическому союзу по различным показателям за 2018-2022 год. И, ну, в том числе, те, кто имеет непосредственное отношение к демографии, естественно, были собраны данные по заболеваниям и по смертности детей. К сожалению, в общем-то, если брать коэффициент неонатальной смертности, неонатальная смертность, насколько я понимаю, это смертность вот прямо в первые дни после рождения, то на 1000 родившихся живыми коэффициент в, например, России составляет 2,4, в Казахстане 4,5, в Армении 5, в Кыргызстане 10,1. Что касается коэффициента смертности детей в возрасте до 5 лет, то в России он составляет 5,6, в Армении 7,5, в Казахстане 9,9 и в Кыргызстане 16,7. То есть, к сожалению, по вот этим двум показателям мы впереди стран Евразийского экономического союза по сравнению с ними. Хотелось бы разобраться, в чем причина. Какова статистика в нашей стране? Действительно, она у нас сейчас рубль пошла или наоборот? К сожалению, она увеличивается. Почему она такая высокая на фоне наших соседей? Во всем этом мы будем разбираться вместе с главным специалистом Департамента лекарственной политики и организации медицинской помощи при Министерстве здравоохранения Кыргызстана Джилдыз Артыкбаева. Джилдыз Казакбековна, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Ну, давайте будем вместе разбираться, что происходит у нас, что происходит в Кыргызстане. Ну и, наверное, начнем с какой-то общей информации, со статистики давайте начнем. Каковы показатели неонатальной, младенческой, детской смертности в нашей стране, ну, за какие-то последние годы, за которые у нас уже статистика имеется?
Спасибо. Это, конечно, очень актуальный вопрос на сегодня, тем более по сравнению с другими странами, которые вы сейчас приводите. Но я хочу остановиться на нашей национальной статистике. У нас вот Кыргызстан входит в число тех стран, которые достигли цель развития тысячелетия 4, то есть по снижению коэффициента детской смертности на 73%. Но если взять показатель младенческой смертности за 2023 год, у нас оно составило 14,2 на 1000 живорожденных детей. Угу. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение на 4%.
Младенческая смертность – это до года, да?
Да, смертность детей от 0 до 1, до 12 месяцев, можно сказать. И Кыргызстан последний, можно сказать, в Кыргызстане последние 10 лет младенческая смертность имеет устойчивую тенденцию к снижению. Если взять 90-е годы, там показатели были очень высокие, оно постепенно снижается, и вот на сегодня, вот 23-й год, мы закончили показателем 14,2. Но я хочу сказать, в разрезе наших регионов, да, это наиболее высокий показатель младенческой смертности по сравнению с республиканским, получается, в городе Ош и городе Бишкек. В городе Ош на сегодня оно составляет 20 на 1000 живорожденных, и город Бишкек 17. Ну и потом в последующем я об этом буду останавливаться, причинах, почему в городе, в городах идет рост показателя. И отмечается снижение, максимальное снижение показателя младенческой смертности. Это в Чуйской области на 28%, в Джалабадской области на 16% и на Иссык-Кульской области на 13% на сегодня по итогам 2023 года. На Нарынской области, например, идет рост показателя младенческой смертности за счет, как вы сказали, роста ранней неонатальной смертности, то есть смертности детей от 0 до 6 дней. Вот этот показатель у нас по республике, как вы уже остановились, идет рост этого показателя. Если взять общую структуру, вот посмотреть младенческая смерть. От чего наши дети умерли, да? За 23-й год остановлюсь. На первое место занимают у нас именно те заболевания или состояния, возникающие в перинатальном периоде. Оно охватывает и беременность, и роды, и первые 6 дней. Вот этот период очень много заболеваемости, и это влияет и роды, и состояние беременной, или, как бы сказать, вот этот период он у нас занимает эти заболевания, состояния, составляя 64% у нас в стране. А на втором месте у нас врожденная аномалия. Оно составляет 16%. Когда-то врожденных аномалий, они были на четвертом, на пятых местах в структуре причин смертности. А на сегодня у нас в Кыргызстане оно вышло на второе место. То есть идет рост заболеваемости именно врожденными аномалиями тоже среди детей. На третьем месте болезни органов дыхания 8% оно составило за 23-й год. Отмечается снижение от смертности детей от пневмонии или от болезней органов дыхания на 17% на сегодня. Инфекционно-паразитарные заболевания у нас составляют где-то 4%. Когда-то было это очень высокий показатель, мы теряли детей и от кишечной инфекции, и других инфекционных заболеваний. Но сейчас, в данное время, у нас структура поменялась. Вот вы видите, я уже сказала, что идет рост врожденных аномалий и состояний, возникающих в перинатальном периоде. Угу. По структуре детской смертности у нас такая ситуация. Я уже сказала, что смертность от врожденных аномалий или пороков развития, мы обычно называем, да, занимает второе место. Но это рост отмечается в таких областях, как Джалабат. На 45% там идет рост. И в городе Ош на 34%. Поэтому и вот показатель младенческой смертности в городе Ош был очень высоким. Основными факторами рождения детей с врожденным пороком развития остаются это соматические заболевания матери, можно сказать, отсутствие знаний по планированию беременности, различные инфекции, можно сказать, урогенитальные инфекции, которые часто встречаются сейчас, вредные привычки, отмечается как бы психоэмоциональные стрессы или перегрузки наших женщин. Это тоже повлияло на этот показатель. Вообще показатель детской смертности – это барометр не только, который показывает работу или деятельность организации здравоохранения, но это социально-экономический сторона тоже захватывается. Очень много факторов, которые влияют на этот показатель. Система здравоохранения у нас сейчас в зависимости от этой структуры, мы, Министерство здравоохранения, у нас разработаны планы, утверждены на и как бы проводятся мероприятия для профилактики, для раннего выявления врожденных аномалий, пороков развития на сегодня. Мы внедрили с 2017 года у нас в стране начато скрининг новорожденных. То есть оно позволяет выявлять на ранней стадии все те заболевания, которые приводят, можно сказать, к инвалидности детей.
Угу.
Мы начали проводить скрининг сейчас на врожденный гипотиреоз. Вы знаете, это очень такое тяжелое заболевание. Тоже в ранних стадиях, если выявим, можно как бы предотвратить дальнейшее развитие этого заболевания.
Это что такое?
Простите? Это заболевание обмена, эндокринное заболевание. Угу. Фенилкетонурия, это тоже приводит к инвалидности детей, тоже проводим на это, начали проводить скрининг. Тоже хотим выявлять на ранних стадиях эти заболевания и проводить профилактические работы. Потом у нас проводится среди матерей или женщин репродуктивного возраста очень большая как бы, программа по планированию семьи, по ведению беременности. Например, для как бы профилактики, что нервные трубки, врожденных пороков развития нервной трубки, чтобы спинномозговой грыжи, мы говорим, да, мы рекомендуем всем беременным женщинам фолиевую кислоту уже до начала беременности даже и после родов даже 3 месяца рекомендуем пить фолиевую кислоту, и чтобы не было этих заболеваний, да, дефектов нервной трубки. Есть такие профилактические мероприятия очень много, которые проводятся для рождения, которые направлены для рождения нового, здорового новорожденного.
Угу.
Но, к сожалению, вы видите, ранняя неонатальная смертность очень высока, как вы отметили у нас в Кыргызстане. И поэтому нам надо проводить все те мероприятия, которые направлены для профилактики и для снижения ранней неонатальной смертности.
Угу.
У нас, вот я хочу сказать, на этот показатель сейчас очень актуально, об этом везде говорят, повлияло вот на смертность на 23-й год показатель детской смертности и эпидситуация по кури. Потому что сейчас очень тяжелая ситуация, вы уже знаете, в 2023 году где-то 7 тысяч детей у нас заболело корью. Uh-huh. И, к сожалению, среди них зарегистрирована еще смертность. 9 случаев смертности от заболеваний кори, которую можно было прививку сделать и не заболевать, и вообще и не было бы этой смертных случаев. Но, к сожалению, у нас зарегистрировано. Это показатели, это тоже повлияло на рост нашего показателя смертности.
Ну, а дети до года, они ведь и не могут прививку получить, до 9 месяцев, да?
Да, ну, сейчас в связи с тем, что в связи с эпидситуацией у нас вот недавно, в начале вот этого года, нами разработаны, приняты неотложные меры и пересмотрено даже национальный календарь профпрививок. Мы уже будем дополнительно иммунизировать наших детей, чтобы они не болели корью. Национальный календарь сейчас изменен, и мы начали сейчас по всей стране это проводить обучение и объяснять, почему национальный календарь в связи с эпидситуацией с корью поменена, и угу. будем дополнительно проводить иммунизацию против кори тоже, прививку.
Угу.
И когда мы анализируем каждый случай детской смертности, у нас есть в организациях здравоохранения, любой в организации, если ребенок умирает, есть комитеты качества. В этих комитетах идет как бы разбор этой детской смертности, мониторинг детской смертности, разбираются в причинах, дефектах, можно было ли спасти этого ребенка, что-то допустили, какие-то проблемы были или нет, и стараются решать, чтобы не повторять дефекты, которые были. Да?
Угу.
И вот связанные в анализах по кори, мы 9 случаев проанализировали, рассмотрено на штабе по разбору младенческой смертности, и там выявлено, что все дети были, непривитые дети были, то есть не получили профилактические прививки против кори. Конечно, были дети, которые были больные по медицинским причинам, непривитые, но были и отказные. То есть родители отказываются получать прививки против кори, и дети заболевают, и получилась вот такая ситуация, да, смертность, да, печальная. Вот у нас, я хочу динамики показать, сказать, что если проанализировать смертность, я сказала, болезни органов дыхания, какое-то время у нас оно было на первом месте. То есть дети умирали от пневмонии.
Да, первые дни, да, первые месяцы.
Да, угу. А сейчас у нас оно занимает 3-е место. То есть она снижается.
Угу.
Идет у нас профилактическая прививка делается.
От пневмококковой инфекции.
Да, угу. От пневмококковой инфекции. И оно занимает сейчас, снижение отмечается на 20%.
Вот, по сравнению с...
Вот с 22-м годом,
ага,
я пишу.
На 20%.
Да.
Да, это серьезный показатель.
Ну, в некоторых регионах это не идет, я бы не сказала. Например, напротив Баткенской области она выросла от пневмонии на 7% по сравнению с республиканским показателем. И самое главное здесь я хочу отметить, что на смертность влияет, вот я сказала, и социально-экономические причины, и в том числе и питание детей. питание беременных, питание женщин наших, репродуктивного возраста, да. У нас хорошая новость, да, наверное, все знают, в 2022 году проведено большое исследование с помощью наших партнеров по развитию, всех партнеров по развитию, которые есть в Кыргызстане, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ну, остальные все помогли нам провести исследование именно статуса питания детей, беременных и с антропометрическими измерениями. То есть мы сейчас, у нас есть анализ, сколько детей страдает ожирением, например. У нас этого показателя последние 10 лет не было в Кыргызстане. Сейчас у нас эти показатели есть, и мы четко можем сказать, сколько детей страдает, например, детским ожирением. Да? И уже разработан план по борьбе с эпид-ожирением среди детей. Есть недоедание, то есть нарушение питания тоже, да? Если детей недоедает, если есть нарушение питания, как раз вот эти все умершие дети, когда мы анализировали, 22% детей из умерших страдали нарушением питания. То есть было недоедание, анемия, например, железодефицитная анемия страдали. То есть эти анализы ситуации у нас есть, и, соответственно, Министерство здравоохранения, мы разработали как бы такой план, да, в котором рассмотрели все эти ситуации, изучили все эти исследования, ознакомлены с этим результатом и принимаем какие-то решения. У нас очень большое внимание, наверное, вы уже знаете, везде было в этом году, в начале кабинет министров поставила задачу перед Министерством здравоохранения реабилитировать педиатрическую службу. И это не зря, потому что вот из-за этого анализа, да, из-за смертности, из-за заболеваемости было как бы поставлено приоритетом материнство, детство, и решено было реабилитировать вообще педиатрическую службу.
Угу.
Улучшается материально-техническая база наших детских организаций. У нас в городе Бишкек открыто 4 педиатрических отделений на базе центров семейной медицины.
Угу.
Они уже функционируют, уже в 2023 году они полностью работали. Кроме этого, у нас на базе центра, на базе городского управления здравоохранения открыта детская специализированная поликлиника. Там уже начали тоже вот с января 2024 года работают, уже функционируют. Там есть, кроме педиатров, и узкие специалисты, которых у нас не хватало. Они тоже начали работать. То есть, кроме этого, у нас вот, например, городская детская клиническая больница скорой медпомощи, мы это называем третьей детской больницей, да, идет строительство детского хирургического отдельного отделения. Уже почти заканчивается сейчас. Проходят как бы тендеры на поставку оборудования этого отделения. И планируется строительство перинатальных центров. Почему? Потому что, я же сказала, в структуре младенческой смертности первое место занимают перинатальные причины.
Угу.
Поэтому у нас запланировано уже строительство перинатального центра в Таласе, Ошской области, и в городе Бишкек уже вот начато, уже закончено. Уже мы открыли это перинатальный центр.
Я прошу прощения, только я уточню много терминов. Перинатальный центр – это центр, где будут лежать беременные женщины
это...
с проблемами, да?
Да.
Где, ну, грубо говоря, на сохранение,
да,
чтобы ребенок родился здоровым.
Там будет специальное отделение и для больных новорожденных, вот которых в Кыргызстане не было. Вот дети рождаются врожденными пороками развития. У нас еще пока не развита как бы детская хирургическая помощь. Там, если порок развития там, желудочно-кишечного тракта или кишечника, любые врожденные пороки, у нас вот эта специализированная служба была недоразвита. Сейчас мы открываем перинатальные центры. Там будут специальные отделения именно для патологии новорожденных. И я думаю, это тоже повлияет на смертность детей вот именно ранее неонатального периода. У нас в Таласе оно запланировано перинатальное, и в Ошской области тоже. Кроме этого, у нас большое внимание для снижения показателя, ну, вообще детской смертности, уделяется внимание на повышение потенциала кадровых или педиатров, можно сказать, реаниматологов, анестезиологов. Вы, наверное, уже знаете, что у нас в стране не хватает, да? Везде да, педиатров, да. Детских реаниматологов, именно неонатологов у нас недостаточно. Но, несмотря на это, у нас сейчас они работают, мы повышаем... их обучаем. Вот в рамках нам помогли в 2023-2022 году начато совместно Министерством России, здравоохранения России, начато обучение наших специалистов в Москве на базе Московского центра здоровья детей. И мы обучили где-то 440 врачей. Здесь имеется в виду стационарных педиатров, детских реаниматологов, неонатологов, инфекционистов в Санкт-Петербурге тоже обучили. То есть вот эта большая работа по повышению потенциала медработников у нас проводится сейчас и дальше будет продолжаться.
Будем надеяться на это. Смотрите, я слышала очень много жалоб по поводу того, что у нас же введена система вот в центрах семейной медицины, у нас врач семейный, он... и жнец, и на дуде, и грец, да, и чтец, да. И вообще все в одном. Он и педиатр, он тебе и взрослый врач, он и все-все-все-все-все. А суть в том, что люди говорят вот о чем. Когда ребенок заболевает, ну, к примеру, там, не знаю, температура поднялась, ну, просто что-то кашляет, что-то сопли. Конечно, человек пойдет к врачу, потому что, ну, нам нужно что-то делать с этим, температура там поднялась. Это хорошо, если идут в поликлинике, а не сразу в третью детскую, создавая там, да, дикие очереди, как это у нас было зимой. Люди туда приходят, а там тебе, пожалуйста, вот здесь сидит больной с пневмонией, который ждет свою очередь. А здесь там сидит ребенок, у которого подозрение на корь, а вон там на коклюш. А у твоего ребенка, может быть, еще прививок нет, потому что маленький еще просто, не успел еще привиться. Вот ты, пожалуйста, ты прям в больнице проконтактировал, ты уже... ну, в подозрении, грубо говоря, да? И это большая проблема на самом деле, что у нас один и тот же врач отвечает за все на свете. Ну, и понятно, что глубина знаний этих врачей, она тоже... ну, невозможно все науки знать идеально, лучше, чем специалисты узкой направленности. Нет ли у Минздрава планов, может быть, задумок вернуть конкретно педиатров в поликлинике, которые будут заниматься, ну вот, детьми, а взрослыми заниматься не будут, чтобы был человек, которому ты непосредственно ведешь своего малыша?
Вы очень хорошо сказали. Эта проблема была в 2023 году, и, наверное, все уже наши знают, какие очереди были и в третьей детской больнице, и в нашем Национальном центре охраны материнства и детства. Они даже с утра приходят в очереди, стоят с больными детьми, со всех регионов к нам едут. Ну, основная причина здесь нехватка кадров. Например, именно узкие специалисты, эндокринологи или детского невропатолога в регионах нету. Поэтому из Баткена, из других, из Нарынска, из Икуйска, Таласка областей, где нету детских узких специализированной службы, им приходится ехать сюда, в Джал. И, конечно, а здесь у нас, там тоже же не хватает наших врачей, узких специалистов. Это везде такая проблема, поэтому очереди создаются. А насчет вот именно центров смены врачей, в Бишкеке, например, укомплектованность хорошая, например, семейными врачами, а в регионах один врач, например. Она может быть терапевтом или акушер-гинекологом.
А может, кардиолог вообще?
Да, может быть, даже есть стоматолог, который принимает детей, потому что он один в этом регионе. Поэтому этот институт семейных врачей и создан. Мы не можем обеспечить кадрами. Вот если был бы педиатр, она бы принимала как педиатр, вела бы этих больных, здоровых детей, да? А там нету педиатра, нету гинеколога, нету терапевта, кардиолога, невропатолога. Есть стоматолог, один врач в этом селе, и ему приходится принимать всех, оказывать помощь. Иногда необходимо будет неотложную помощь, да, оказать. Поэтому есть такие регионы, где не, из-за недостаточности кадров работает вот один врач может быть, угу. травматолог, например, один в каком-то районе работает. Акушер-гинекологов почти не хватает, вы, наверное, слышите везде. Но вот в Центре семейной медицины города Бишкек, как вы сказали, мы начали реанимировать угу. педиатрическую службу. Я уже сказала, что вот эти 4 отделения открыли.
Угу.
И там сидят педиатры.
Угу.
Педиатры... Это, можно сказать, истинные педиатры, ага. да, которые закончили педиатрический факультет, являются педиатрами, обучены и потом повышали квалификации, имеют категорию по педиатрии. Угу. Да? И вот в 4 местах в городе Бишкек сидят, они принимают. И еще дополнительно, чтобы не было очередей, в 3-й детской больнице, в Национальном центре охраны материнства и детства создана вот эта специализированная детская поликлиника. Это только детская специализированная, там сидят только педиатры и узкие специалисты, угу. которые принимают только детей и обслуживают.
Вы знаете, мне кажется, что мало кто из людей знает.
И в городе Ош.
Ага,
да, и в городе Ош точно такая практика продолжается. То есть нами начаты работы и мероприятия по восстановлению педиатрической службы.
Угу. Еще вы сказали, что в рамках борьбы с неонатальной смертностью, вот этой вот в первую неделю, да, самое
да,
страшное,
да,
наверное,
да.
Начали делать скрининг.
Да.
Это, пожалуйста, расскажите, где он делается, где его можно получить, потому что вот я имею опыт пребывания в медицинском учреждении вот такой узкой направленности, и, насколько я знаю, у нас тогда, ну, 3 года назад, по крайней мере, в единственном нашем роддоме, 4-м, да, который у нас главный из детской реанимации и прочее, там проверяли детей на наличие слуха и на повреждение слуха. А вот остальные скрининги, ну, там, может быть, кардиолог приходил, делал кардиограмму. Остальных скринингов у нас как-то не было. Вы назвали целую кучу того, на что сейчас у нас могут проверять.
Да.
Это у нас во всех роддомах внедрено, или это только в специализированных роддомах, где-то куда-то надо ехать и получать такую услугу?
Это во всех роддомах. Например, ага. вот давайте аудиологический скрининг, я скажу.
Угу.
Аудиологический скрининг нам помогает внедрять детский фонд ООН и ЮНИСЕФ.
Угу.
Во всех наших регионах сейчас оно с 2017 года идет, и мы, слава богу, сейчас выявляем этих детей. В год где-то 600-700 детей выявляется с нарушением, с подозрением на нарушение слуха.
Mm.
Мы, когда выявляем, потом идем более глубоко обследуем этих детей и уже начинаем на ранней стадии оказывать помощь. Аудиологический скрининг у нас уже давно и везде, во всех регионах это проводится. А вот врожденный гипотиреоз, к сожалению, это только в городе в Джалабадской области, Ошской области и город Бишкек пока ага. охвачено. Мы начали только обучать сейчас, как это проводить, наших угу. медицинских работников. Но в планах еще дальше будем развивать.
Угу,
и
угу.
на вот фенилкетонурия, это заболевание обмена веществ, тоже начато обучение.
Угу.
Ну, например, в России, да, у них очень много проводится на больше 30 заболеваний, наверное,
угу.
у них скрининг. Проводится.
Да, да, да.
А у нас это процесс только начато, да?
Угу.
Мы начали первые шаги делать.
Угу.
И с нарушением слуха у нас получилось хорошо, потому что когда дети выявляются на ранней стадии, потом мы оказываем помощь, да, уже, чтобы они как бы стали вот кохлярные. У нас приезжают из-за рубежа, из арабских Катар. Из Катара приезжают специалисты, проводят кохлеарную имплантацию. Об этом тоже все знают. И мы каждый год это проводим.
Угу.
Примерно где-то, точно не, где-то 50 детей мы прооперировали. И они, конечно, очень хорошую помощь оказали.
Угу.
И все дети сейчас у нас кохлеарным имплантом ходят.
Угу.
То есть они начинают уже... слушать, разговаривать эти дети, с ними дальше работа проводится. А до этого, до 2020 года мы это не делали. Только начали это вот с 2020 года с партнерами вот из Катара приезжают, проводят вот эту операцию сейчас детям с нарушением слуха.
Угу, угу.
У нас, я еще хочу выделить отдельное заболевание, которое есть орфанные заболевания, мы называем, или редкие заболевания. Когда-то угу. мы их назвали редкими, но теперь-то у нас, оказывается, они
такие же редкие, да, к сожалению.
К сожалению. У нас это спинномышечная, как мы говорим, СМА, атрофия, спинально-мышечная атрофия, дети тоже. Вот, например, они входят в орфанные заболевания. Их тоже много сейчас у нас, и они нуждаются в наших помощи, вы, наверное, знаете, через фонд высоких технологий Министерства здравоохранения специально выделяется финансирование, целенаправленно направлено на оздоровление этих или на лечение этих детей. То есть закупаются препараты для детей. И там есть с болезнью Гоша, да, у нас, хотя есть 6 или 9 детей на сегодня в Кыргызстане, тоже идет вот закупка препаратов. Они очень дорого стоят, но вот нам правительство выделяет, и мы через этот фонд высоких технологий закупаем, помогаем этим детям. То есть я хотела выделить, что у нас каждым годом в Кыргызстане увеличивается количество детей именно пороками развития, орфанными заболеваниями.
Угу.
И нам надо теперь, вот в планах мы хотим разработать целый национальный план по работе с орфанными заболеваниями.
Угу.
Тоже.
А это те заболевания, которые, например, еще во время беременности их заподозрить можно?
Можно, да, можно было бы заподозрить, принять какие-то профилактические мероприятия провести. Ну, к сожалению, мы узнаем, ставим диагнозы уже, когда уже ребенок. Это большинство наследственные заболевания тоже туда входят. Но, к сожалению, у нас генетика. Генетических лабораторий у нас в Кыргызстане почти нету.
Угу.
Мы отправляем, просто делаем анализы, отправляем в Россию, в Казахстан, и оттуда получаем подтверждение этих диагнозов.
Угу.
Поэтому нам в этом плане тоже придется работать.
Угу. Ну и работы еще много.
Да, будет проводиться работа по генетическому обследованию. Генетических лабораторий должны у нас быть.
Я помню, что одно время у нас прямо было несколько скандалов, и одного из директоров вот, 4-го роддома когда-то сняли, потому что женщина приехала рожать в Бишкек, и во время родов она умерла, а у нее была инфекция вот этой жидкости. Там говорили, что жидкость это там зеленая, да. Ребенок, в общем-то, весь тоже очень-очень больной. Ну и женщина не выдержала этих родов. И, ну, скандал, вот, врачи довели, убили. Ну, у нас врачи во всем виноваты же они, естественно. И тогда шапки полетели. Но тогда стали поднимать вопрос о том, что у нас, к сожалению, многие женщины вот еще в момент беременности не встают на учеты, не обследуются, не сдают необходимые анализы, не проходят УЗИ, диагностику. Потом они рожают, и с последствиями и для себя, и для ребенка, поэтому у нас вот такая проблема с детской смертностью существует. Вот скажите, пожалуйста, у нас вот этот момент, он куда-нибудь двигается, вообще как-то исправляется?
Вы хорошо очень отметили. Мы это везде. В последнее время у нас большой такой анализ, вы, наверное, видите, материнской смертности, да? Идет. И даже материнскую смертность, детскую смертность, мы когда анализируем, первая причина является то, что женщина не подготовлена к родам, да, к беременности. Беременности не запланированы. И интервал между родами очень короткий, например. Есть такие случаи. То есть планированием семьи не занимаются. Есть те беременные, которые страдают какими-то заболеваниями, а во время беременности только выявляется, например, заболеванием почек, да? Потом, когда уже беременная, уже поздно с этой женщиной заниматься или лечить, да? И рождаются больные дети уже. А этих больных детей стараемся спасать. Но бывают иногда такие болезни новорожденных, которых мы не можем спасти. Поэтому у нас и идет вот эта неонатальная смертность, рост. Оно связано именно с матерью, заболеванием матери, питанием матери. Даже мы очень много, где-то 83% беременных у нас в Кыргызстане страдают вот железодефицитной анемией. Анемия у беременных. Это, представьте, это больной ребенок опять же будет рождаться же. Хотя профилактически можно пропить. Лекарство есть у нас, оно выписывается. Везде можно, я не знаю, во всех, когда беременная встает на учет, мы берем анализы и рассказываем, что должна, какие лекарства она пить, и профилдозы рассказываем. Но наши беременные не соблюдают. И вы правильно отметили, поздно встают на учет.
Угу.
Очень поздно встают на учет. И почти приходят перед родами иногда. Есть у нас в анализе такие случаи, когда перед родами подошли, уже поздно у нее и заболевания какие-то хронические, заболевания почек, преэклампсии поступают, и очень высокое давление поступает, да. И мы стараемся, конечно, помочь, но и в некоторых случаях не получается это.
Угу.
Поэтому, чтобы рождались здоровые дети, надо заранее запланировать эту беременность и соблюдать наши советы, наблюдаться у семейного врача, даже не у акушерки-гинеколога, а просто у семейного врача. Семейные врачи, у всех есть сейчас стандарты по ведению беременности, по ведению детей, здоровых детей, то есть клинические протоколы мы называем, или руководство, да, очень много, мы их обучаем. Поэтому они вооружены, они знают об этом. Только как бы взаимосвязи такой с нашим населением, беременным женщинам репродуктивного возраста, я бы сказала, нечестная, да?
Угу.
Поэтому, может быть, наша информация, медицинская информация не доходит до наших женщин. И они не встают на учет, заболевают, потом поздно обращаются, и потом дальше рождаются больные дети.
Слушайте, а вот вы говорили, что у нас в Бишкеке ваше растет показатель неонатальной смертности. Это потому, что из регионов приезжают рожать в Бишкек все?
Да, да. У нас есть вот такой стандарт. Если в регионах, я же говорила, акушер-гинекологов недостаточно, тем более оперирующих акушер-гинекологов с высокой квалификацией, требующих очень высокого риска женщины, да, мы рекомендуем их перевели, чтобы переводили и направляли в три республиканские учреждения на третичное звено, то есть вот шестой роддом, Национальный центр охраны материнства, детства или городские роддома. Здесь могут наши акушер-гинекологи помочь, здесь оборудование, оснащение, все есть, поэтому все больные с патологией и очень высокого риска женщины во время беременности направляются сюда, и они рожают здесь у нас. В городе Ош и в городе Бишкек, получается. Поэтому они смертность по месту смерти. Первое, 0,6 дней регистрируется. Поэтому здесь идет рост неонатальной смертности.
Ну и, собственно, такие роддома, как вот родильный дом номер 4, я не знаю, как он называется.
Да, перинатальный центр,
да. Да, города Бишкека. Там ведь он один из немногих вообще центров, где есть детская реанимация, например, да, и понятно, что всех тяжелых и из частных клиник, где рожают.
Да, иногда бывает такое.
И из других всех отправляют туда, и там что-то уже происходит. Естественно, говорят, ой, в четверке такая смертность, ужас, там не врачи, а какие-то, вообще как кошмарные люди. На самом деле, ну, действительно, если там большая часть вообще всех тяжелых находится,
тяжелые,
естественно,
с патологией,
что...
и которые как бы прогнозируется какая-то патологическое течение родов, да, или прогнозируется заболевание новорожденного, да, мы заранее должны направить этих женщин с регионов вот третичное звено или республиканское учреждение. И вот перинатальный центр 4. У нас есть 6-й роддом, мы называем, но это родильное отделение Национального центра охраны материнства и детства, где открыт сейчас перинатальный центр. Там тоже вот все с регионов отправляются туда, направляются туда. И там принимаются роды. Конечно, у них будет рост неонатальной смертности по сравнению с другими регионами. Но это из-за того, что на местах недостаточно наших специалистов. И оснащение, может быть. Как вы сказали, может быть, реаниматологов не хватает, да?
Конечно.
Особенно детских. Неонатологов может не быть. Поэтому мы рекомендуем всех госпитализировать сюда, направлять в Бишкек.
Какие-нибудь действия Минздрав предпринимает для того, чтобы повысить мотивацию людей идти в эти редкие специальности и ехать в регионы? Или это просто болезненная точка?
Знаете, оказывается, врачи в прошлом году или позапрошлом году нам повысили зарплату.
Угу.
Уделяется внимание врачам. Стараются, даже построили где-то общежитие для врачей. Я знаю, вот, например, в Атбашинском районе специальное общежитие для врачей, которые приехали, для молодых семей врачей. Угу. Они могут жить бесплатно, там никаких коммунальных услуг они не... Но, видите, им невыгодно и зарплата, опять же. Вот угу. эту зарплату, которую они там получают, все равно для содержания молодой семьи не хватает. Потом они уезжают, опять же. В Россию, в Казахстан очень многие уехали. Наших педиатров вот по стране 750 только педиатров. Остались педиатров. Поэтому сейчас кадровый дефицит это везде, во всех специальностях. И детских, узких специалистов я не говорю, просто педиатров даже не хватает. Детских реаниматологов сейчас у нас не остается. Неонатологов, акушер-гинекологов везде не хватает. Поэтому это есть. И это одно из причин вот этих всех проблем, о которых мы говорим.
На этом, наверное, будем завершать беседу.
Угу.
Неутешительной на самом деле ноте. Ну что ж, будем ждать. Ждать и надеяться, что как-то будет решаться эта проблема. Хотелось бы,
нет,
чтобы...
Да, я бы закончила наоборот, на хорошей ноте. То есть будет приниматься сейчас очень много системных мер по повышению кадрового потенциала.
Угу.
И сейчас обсуждается насчет заработной платы, повышение заработной платы тоже.
Угу.
Это очень хорошая мотивация будет для наших врачей, мне кажется.
Особенно в регионы, чтобы да, кто-то ехал. Да. Да.
И все те врачи, которые работают в других странах, может, если мы повысим заработную плату, они приедут уже к нам обратно, да?
Угу.
Все наши специалисты, и будем работать дальше.
Будем надеяться. Спасибо вам большое за эту беседу. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была главный специалист Департамента лекарственной политики и организации медицинской помощи при Министерстве здравоохранения Джилдыз Артыкбаева. Спасибо вам еще раз большое. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.